Так, когда мы идем по духовному пути, нами движут вначале неясные мотивы, неясные цели, неясные желания. В общем, мы не совсем даже понимаем, почему это мы решили вдруг идти по нему, почему мы идем по нему. Вначале у нас просто есть интерес. Какое-то внутреннее жгучее желание чего-то узнать, что-то улучшить. У кого-то интерес, у кого-то желание и счастье. Кому-то надоело страдать. У кого-то, может быть, эгоистичное желание развить себя, обрести силу, могущество, знания, как-то повысить свой статус в мироздании, чтобы получше в нем устроиться. Постепенно, по мере того, как мы идем по пути, наши мотивы очищаются, наши интересы очищаются. Мы начинаем более четко формулировать свои цели и более глубоко осознавать мотивы, которые двигают нас по духовному пути, и понимать точку зрения Писаний, точку зрения святых на это все. Постепенно все проясняется. И тот мотив, который вначале был, который двигал нас, становится более осознанным. Например, он осознается как желание избежать круга рождения смерти. Как нежелание чего-то неприятного. Потому что мы осознаем, мотивы и интересы что-то узнать – это хорошо, но самое главное, как это поможет мне решить мою проблему? Как это мне поможет перестать быть зависимым от кармы, от сансары? Перестать быть уязвимым для сансарных энергий и стать более счастливым, обрести что-то более вечное, нерушимое счастье? И освобождение от сансары – это мокша-дхарма. Это особый путь, особая дхарма, которая присуща тем, кто уже исчерпал другие пути и другие виды дхармы. Надо понять, как соотносится мокша-дхарма, рита-дхарма, варнашрама-дхарма и сват-дхарма. Все это различные виды дхармы, которые присутствуют. Дхарма переводится от слова «тхри», что значит «поддерживать», то, что является основанием, основой всего. Дхарма – это путь, долг каждого живого существа, закон, определяющий его бытие в мироздании. Например, рита-дхарма – это путь, по которым движутся галактики, звезды, планеты, время, пространство, существуют боги, трансмигрируют живые существа. Все это закон, поддерживаемый богами. Скажем так, говоря законом физики, это фундаментальные принципы, законы и константы, лежащие в основе ткани мироздания. Например, есть там число π, постоянная планка, температура абсолютного нуля в космосе, температура кипения или испарения воды, орбита Земли, цикличность движения Солнца, цикличность движения галактики. Различные константы, принципы и законы, закон хода времени, которые лежат в основе ткани Вселенной, мерность пространства, например. Все это рита-дхарма. Благодаря ей в этом мире время течет особым образом, планеты двигаются по своим орбитам, мерность пространства поддерживается постоянной. Физические законы, законы тонкого мира существуют циклично. Риту-дхарму осуществляет Брахма, Творец. То есть Брахма Творец, как великий зодчий, архитектор нашего мироздания, великий первобог, задает архитектуру мира, базовую санкальпу, базовое строение мироздания, ритмы, циклы. Сначала он это создает в своем уме, затем производит изнутри себя, через гуны, татвы и помогающих живых существ. Но поддержанием он не занимается, занимаются поддержанием боги. Божественные существа, как части его самого, тех, кого называют манасапутра, умом рожденные. Например, боги пяти элементов, Варуна, Вайю, Агни, Индра, Сома, Сурья, Кувера. Все это боги, которые изошли из первобога-творца. Даже Шива изошел из Брахмы, так описывается. Если мы берем Шива как гуна-аватара, а не как изначальный абсолют. Они присматривают за Ритой, за тем, чтобы принципы мироздания, его константы поддерживались, чтобы логика, цикличность, развитие, ритмы, циклы поддерживались. Все это Рита-дхарма, Васиштха, Нарада, Дататрея, Кумары, Семь Риши. Все это божественные энергии, которые поддерживают ткань мироздания, бытие мироздания, в том числе всех живых существ. Бог Яма, тот, который следит за реинкарнацией, за трансмиграцией живых существ, чтобы каждый получал именно то тело, которое соответствует его карме. И человек, он не осознает рита-дхарму на начальной стадии развития, свое место во Вселенной, в универсуме, свой долг, он очень слабо осознает. Потому что у него есть карма, у него есть сватхарма, свои склонности. Карма обуславливает сватхарму. Сватхарма – это желание действовать в соответствии со склонностями. Если рита – это космическая дхарма, космический закон, космический принцип, то сватхарма – это наше естественное желание жить в соответствии со своими склонностями. Вот когда мы чувствуем себя удобно, хорошо – это значит, мы действуем в соответствии со сватхармой, естественно. Когда вы не удовлетворены чем-то, то значит, это не соответствует вашим склонностям. Сватхарма означает, если у тебя есть склонность быть семьянином, домохозяином, исполняй свои семейные обязанности и будь счастлив. Но потом, конечно, не плачь, если все там в конце, все умрут, придется перерождаться. Но такая дхарма, она не гарантирует тебе постоянного счастья. Она говорит: немножко можешь в материальном мире понаслаждаться сватхармой. Если ты любишь быть художником или музыкантом, исполняй свою сватхарму, как говорят, следуй за своим сердцем, вот так, за мирским сердцем, таким, не за атманом, тем, что в глубине всего, всех сердец, за хридеем, а за тонким телом. Рисуй, там, пой, танцуй. Или если ты хлебопашец, то паши. Если ты кшатрий, бери меч, лук, стрелы, там автомат Калашникова. Следуй своей дхарме, но потом не сетуй, что как бы, что все вдруг исчезло, что пришли страдания, что вернулась карма и что все это исчезло. Не сетуй, потому что такая дхарма, если ты исследуешь, она тебя не освободит от круга рождения смерти, не даст мудрость. Она кое-что в тебе сделает удовлетворенным на некоторое время. Кое-что она в тебе проявит, дав тебе на некоторое время небольшое счастье. Сватхарма говорит о том, что когда каждый следует своей природе, он находится во внутренней гармонии. Однако это еще не то знание, которое освобождает. Есть варнашрама-дхарма. Это социальная дхарма, которая определяет положение человека его в соответствии с его способностями и в соответствии с его возрастом. Варна-дхарма означает, что ты либо интеллигент, либо управитель или воин, либо торговец, управленец, управляющий. Нет, управляющий – это больше кшатрий. Либо ты просторабочий, не хватающий звезд с неба. Из этого появилась кастовая система в Индии. Аршамадхарма говорит, что в каждый этап жизни ты либо ученик-брамачари, начинающий, Либо ты домохозяин, когда ты состарился, ты ванапрастха, удалившийся от дела, тебе надо вести соответствующий образ жизни. Наконец, в последнем этапе жизни ты вступаешь на путь отрешения от привязанностей, на путь мокшадхармы и становишься саньяси. Варна, ашрамадхарма предписывает понимать свой социальный статус, свой путь в мире, в обществе в соответствии с возрастом. Это означает, в юности ты должен обучаться, в среднем возрасте вести семью и поддерживать другие статусы, поддерживать общество. В зрелом возрасте ты должен отдалиться от дела, заниматься духовной практикой. Ванапрастха – это тот, кто живет в лесу, один или с женой, как древние риши. Тот, кто читает мантры и медитирует, оставив социальные обязанности после того, как старший сын женился, после того, как семейные дела можно кому-то передать. Наконец, саньяси – это тот, кто сбросил все ограничения, все социальные условности, отрекся от социума, кого не волнует доброе имя, условности, внешние дхармы, культура, связи, отношения. Тот, который одинок, живет всегда в дхарме, медитирует на Махавакью Ахам Брахмасме, на свое тождество с Брахманом. Различные ашрамы предписывают различное поведение в соответствии со своим возрастом. Почему многие старики в обществе несчастны? Потому что им пришло время принимать ванапрастха статус. А некоторым пришло время принимать статус саньяси. А что они делают? Они стремятся остаться грихастхами. Они стремятся продолжать тот образ жизни, который был у них 50 лет назад. Разве это возможно? Быть счастливыми семьянинами. Но они не могут уже быть счастливыми домохозяевами. В принципе, энергия их тела, логика самой жизни говорит, ты уже не можешь как бы. Но они тогда стремятся... попадают в зависимость от родственников, от детей, от государства, и становятся очень неудовлетворенными, обиженными. То есть откуда появляются старики, обиженные на детей, на правительство, за пенсии, на весь мир, из-за неисполнения этой дхармы. Что тебе уже надо быть ванапрастхой, тебе надо мантру читать, надо медитировать. Тебе надо думать о Боге, тебе надо решать глобальные задачи своей жизни. Ты занимаешься, ты пытаешься оставаться грехастхой, ты пытаешься быть 20-летним. То есть откуда все это желание людей соответствовать стандартам, гламурным стандартам глянцевого общества, когда старики пытаются быть молодыми? Не за непонимание своей дхармы. Тебе надо медитировать, искать смысл жизни. Вместо этого... такой человек, там он шутит на сцене, блистает, как звезда. То есть 70 лет поведения 20-летнего. Вот. Это нарушение ашрамадхармы. Неправильно. То есть ты должен искать другие ценности, это уже не твои ценности. Если ты знал бы ашрамадхарму, ты в это время бы искал Бога, сидел в уединении, изучал священные писания, сидел на сатсанге. Медитировал бы, выполнял садхану. Потому что каждому этапу в жизни предписан свой образ жизни, свой менталитет, своя культура поведения. И ты тогда всегда будешь счастлив. Итак, варнашрамадхарма описывает поведение человека в обществе. Ритадхарма описывает космические законы, отношения человека с космическим мирозданием. Свадхарма вырождает естественные склонности человека делать то, что он хочет. У каждого есть естественная склонность, против которой очень сложно пойти. Например, есть дети с рождения, которым нравится танцевать, петь, привлекать к себе внимание. Это склонность в прошлых жизнях. Либо апсара, гандхарва, киннары, танцоры, певцы. Эти склонности, они не могут пойти против своих склонностей. Они продолжают это делать. Становятся великими звездами в этом мире. Кшатрий воин не может пойти против своей склонности. Его тело, его менталитет таков. Это все свадхарма. Сватхарма выражает карму, то есть каждой карме соответствует своя сватхарма. И тогда говорится так, хорошо лучше выполнять плохо свою дхарму, чем хорошо чужую. То есть, если у тебя есть какая-то склонность, то ты будешь счастлив, если ты ее выполняешь, чем если бы ты пытался на себя натянуть чужую судьбу и ее хорошо выполнять. Что мы сейчас имеем? Общество не имеет понятия о дхарме. Люди оторваны от основ мироздания, от пяти элементов природы. Откуда берутся миллионы жителей мегаполиса, неудовлетворенных своей жизнью, разочарованных своей жизнью, присыщенных? Откуда берутся сотни тысяч офисного планктона, как называют? Те, кто бессмысленно проводит время за компьютерами, за столами, в фирмах, у которых единственное развлечение – в отпуск, полететь куда-нибудь на Мальдивы, на Бали, пофотографироваться, селфи или корпоративные вечеринки, ночные клубы. Откуда этот образ жизни? Утеряно понимание своего места в мироздании, бессмысленность существования, которое стремятся хоть чем-нибудь заполнить, пустота внутреннего «я», пустота внутреннего существования. Потому что общество не способно предоставить пути развития людям. Общество потребления особенно. Общество потребления не способно указать цели, правильные стандарты, куда нужно стремиться. Наоборот, то, что делает общество, это всячески затуманивает это, всячески вуалирует. Душа видит бесцельность своего существования, и, конечно, она будет не удовлетворена. И она оторвана от себя, оторвана от своих корней, оторвана даже от сватхармы. Она не может делать то, что она хочет, потому что она вынуждена соблюдать множество разных социальных установок, фиксированных идей, шаблонов, инструкций, подыгрывать потребительским стандартам культуры, соответствовать. И выходит так, что человек, престижный менеджер в престижном офисе, в престижной фирме, в престижном брендовом пиджаке, в престижном брендовом марке автомобиля, в престижном доме, взятом в кредит. Вроде бы у него все удачно, все успешно, а в душе у него полный раздрай, полная неудовлетворенность. Он не знает, куда он идет, чего он хочет. Он поставил себя в рабство, ввязавшись во все эти связи, отношения. Он живет абсолютно неестественной, фальшивой жизнью. Он ест не ту еду, которая полезна, он ведет образ жизни, не тот, который полезен его телу, здоровью, пранам. Он оторван от земли, от воды, от огня, ветра, пространства, солнца. Он живет в искусственной жизни. А как отсюда может быть удовлетворенность? Какое счастье может быть отсюда? Это значит, даже сватхарма не исполняется. Он не чувствует места в мироздании, ритадхармы не чувствует. И тогда на сцену выходит следующая дхарма, это мокшадхарма. Мокшадхарма – это путь освобождения. Мокшадхарма – это самая главная дхарма из всех дхарм, которая говорит, ну а теперь ты понял, что есть возможность, есть шанс от всего этого стать свободным. Насколько ты был удовлетворен всеми предыдущими дхармами, насколько сватхарма тебе помогла, насколько ты осознаешь рита-дхарму, насколько в варнашраме дхарме ты можешь следовать? Ничего. Тем более, все эти дхармы работали в ведическом обществе несколько тысяч лет назад. Сейчас их как таковых нет. Даже в самой Индии вы не особо ее найдете. Потому что Кали-юга, она наложила отпечаток на все общества. И мокша-дхарма, она говорит, ты можешь стать свободным от всего этого. Ты можешь обрести внутри себя полную свободу. И тебе не надо быть зависимым от варна-дхармы, от ашрама-дхармы. Ты можешь просто идти по пути свободы, и все остальные дхармы будут исполнены. Ты обнаружишь свое истинное «я», и твоя сватхарма будет в унисон с мокша-дхармой. Потому что истинная сватхарма – это и есть путь освобождения. Когда наша самая главная тенденция – это пребывать в божественном источнике. И рита-дхарма будет исполнена, потому что единство с космосом, Вселенной, законами мироздания, с пятью элементами, с иерархией божественных существ – Оно естественно приходит, когда мы освобождаем свой ум и обнаруживаем атман. И вот другой мотив, кроме желания освободиться от круга рождения и смертей, осознание дхармы, осознание своего пути во Вселенной, в мироздании, осознание различных путей, понимание мокшадхармы, величия мокшадхармы, как волшебные драгоценности, которые исполняют все дхармы, исполняют все желания. И когда мы вступаем на такой путь дхармы, то сначала есть четыре стадии, они называются чарья, крия, йога и джняна. Их можно отнести и к тантре, и к различным йогическим путям. Чарья означает праведное поведение. Когда мы, например, посещаем храмы, места паломничества, стараемся не есть мясо, выращиваем себе какие-то духовные принципы и стараемся им следовать. Например, даже когда христиане ходят по воскресеньям в храмы, богослужения, поддерживают посты, это тоже можно отнести к чарье. Чарья означает, мы ведем себя, стараемся вести себя в соответствии с некими духовными принципами. Чарья в отношении йоги означает, мы принимаем культуру йоги. Это еще не садхана, это еще не мокшадхарма, но это культура. Это первая связь, когда мы стараемся быть вегетарианцами, делать асаны, вести йогический образ жизни, контролировать ум, контролировать поведение, взращивать в себе какие-то хорошие качества. Немножко пытаемся вести себя как йоги. Затем наступает период, когда мы осмысливаем все это и понимаем, что этого недостаточно, все это внешнее. И недостаточно быть пассивным носителем каких-то ценностей. Сначала ведь человек просто, как он выбирает некую систему ценностей. Да, говорит, это здорово, это мне нравится. Он лайкает в соцсети какой-нибудь баннер, какую-нибудь страничку. Класс, здорово, поддерживаю. Вегетарианство. Здорово, Шива, отлично. Проходит год, проходит два, там йога, асаны. Он думает, ну это отлично, а что же дальше? Как бы, а моя, что я могу сделать для этого? Как-то надо двигаться в этом направлении дальше. Уже сходил на Кайлас, посетил в Индии один храм, другой третий, один ашрам, другой третий. Послушал разные вещи, сформировал себе линию поведения, вошел в эту культуру, в эту тусовку, потусовался. Хорошо, здорово, но что-то еще должно быть, что-то глубже должно быть. И это глубже где-то и не снаружи, может быть, а внутри вообще. Здесь наступает черед, когда мы изменяем отношение ко всему этому. Наступает крия. Крия означает действие. Это значит, я начинаю что-то делать сам. Мне уже недостаточно тусоваться, недостаточно просто воспринять пассивную информацию. Я хочу быть практикующим, хочу сформировать себя как практик. Я начинаю читать мантры, выполнять ритуалы простые, визуализации делать, некоторые садханы. Это еще не совсем йога, но я что-то начинаю делать. Участвую, делаю арати. Я это совсем, не совсем понимаю, но я что-то пытаюсь делать. Вот так. Это крия. На уровне крия тантры человек поклоняется божествам, визуализирует мантру. Это такая практика и внешняя, и внутренняя. Где-то внешний ритуал, где-то он уже переходит вовнутрь. Это такая стадия, когда садхана переходит из внешнего плана во внутренний, когда учения из внешних становятся внутренними. Бхакти из внешнего становится внутренним. Ритуалы постепенно внутрь переходят. Сначала мы начинаем с понимания внешнего ритуала, делаем цветы, подношения. И это нам кажется ритуал. Это удовлетворит Бога, божеств, принесет нам хорошую судьбу. Потом мы понимаем, можно делать манасик визуально. А можно вообще себя визуализировать. А можно вообще размещать божеств в каналах. И много чего можно. И все это внутренние процессы, мантру читать. Тогда ритуал уже осознается, тело делает снаружи ритуал, а внутри тоже происходят какие-то садханы. Наконец наступает йога, после крии. Йога означает, что я начинаю чувствовать ветры, каналы, чакры, отделять свое энергетическое тонкое тело от физического, улавливать осознавание. Я начинаю практиковать уже не хатха-йогу, потому что хатха-йогу можно тоже отнести к чаре или крии, более глубокие виды йоги, начинаю выполнять дхарану, пратихару, тхьяну, выполнять различные садханы, иметь мистические опыты, связанные с моей йогой. Я понимаю, йога – это образ жизни, это путь обретения мистического опыта. Я начинаю получать мистические опыты. Вначале такие опыты могут быть простыми, например, увидеть праны тонкого тела, увидеть строение чакр, структуру энергетического тела, выйти в тонком теле через какую-либо чакру, испытать видение, наполнение центрального канала, наполнение сахасрары чакры, очистить каналы, чувствовать чистоту каналов, иметь опыты ясновидения или яснослышания. Эти опыты постепенно углубляются. И этих опытов может быть много. Можно видеть миры ада, голодных духов, асуров, божественных существ. Можно выделять тонкое тело. Можно переживать различные виды света или видеть существ, которые готовятся воплотиться. Разные опыты могут быть. Но со временем и это нас не удовлетворяет. Мы начинаем думать, все это прекрасно, мой ум расширился, мое восприятие расширилось, но вот незадача. Мой друг, который там пьет, употребляет или ЛСД, говорит, что те же самые он опыты получает, только без практики. Я не понимаю, в чем его опыт и мой, чем мой опыт лучше тогда, в чем духовный рост. И внезапно тогда мы слышим, что один гуру говорит, что дело не в опыте вообще, а дело в свободе от опыта. Что дело не в опыте, а в том, кто переживает опыт. Что надо разобраться с тем, кто опыт переживает. Всегда есть тот, кто переживает опыт, и надо с ним разобраться. И что все опыты не имеют такой большой ценности. Это как вы едете на поезде, перед вами в окне мелькают деревья. Одно дерево, другое, третье. Их очень много, мелькает. Ну, деревья мелькают и мелькают. Таким же образом опыты мелькают. Да, они мелькают. Они видны через окно вашего восприятия. Но вопрос, какую ценность вы из этого мелькания извлечете? Вот другой вопрос. Здесь наступает черед джняны. Джняна означает изменение отношения к опытам. Когда мы оборачиваем свое восприятие на того, кто переживает опыт. В соответствии с этим, опыты имеют смысл только в том смысле, когда они разворачивают нас к переживающему. И опыты больше не увлекают нас, а наоборот, мы учимся от них освобождаться. Потому что джняна-йога говорит, что каждый опыт – это может стать твоей судьбой, может стать твоей кармой. Любой тонкий опыт увлекает душу, очаровывает ее и берет власть над душой. И задача не в том, чтобы пережить опыт, а в том, чтобы освободиться от него. То есть обычно люди стремятся пережить опыт, чтобы расширить сознание. Они говорят так, ну хоть какой-нибудь опыт. Я ничего никогда не испытывал, ну хоть какой-нибудь. Я говорю, подожди. Ты еще переживешь столько опытов, что ты устанешь от них. Ты будешь не будешь знать, куда от них деваться. Ты поставишь вопрос, как мне освободиться от этих опытов, потому что эти опыты вечно со мной. Есть такие люди, когда у них раскрывается ясновидение, духовное зрение, еще что-либо, оно им не дает покоя, потому что они не обладают подготовкой, чтобы быть от них свободными. Они молятся, просят, пусть это закроется. Мне очень тяжело видеть страдания людей, мне очень тяжело читать мысли, мне тяжело видеть тонкий мир. Это мне не нужно, я хочу жить обычной жизнью. Так они говорят. Потому что опыт неизбежно начинает подчинять душу, если душа не зрела, если она не подготовлена. Опыт неизбежно начинает влиять на душу и властвовать над ней, потому что он может быть тоньше, чем душа. И душа перестает слушать свою собственную суть и начинает слушать опыт. А куда этот опыт заведет, неизвестно. Какой-то хороший опыт может в небесные миры, а опыт голодных духов – в мир голодных духов. Опыт может стать следующей жизнью. Поэтому святые говорят, научись быть свободным от опыта. Научись разрушать любой опыт. Твоя природа независима, трансцендентна по отношению ко всем опытам. Она свободна от всех опытов. Твоя природа выше, чем опыты. И здесь начинается период джняны. Джняна означает, человек обретает вивеку, развлечение между опытами, происходящими в оболочках, и атманом. Это называется еще панча-коша-вивека. Развлечение атмана и пяти оболочек. Гуру ему скажет: опыт происходит в оболочке. Каждый опыт связан с оболочкой. Опыт физического тела этой жизни, он понятно, он связан с оболочкой физического тела. Опыт энергетического тела, например, чувство, чакра чувства, кундалини чувства, пяти ваю, вибрации, циркуляцию энергии по каналам – это опыт энергетического тела. Вы можете даже иметь опыт энергетического тела, когда энергетическое тело выходит из физического и двигается по комнате. Оно имеет структуру, имеет свойства, как пранамая коша. Он происходит в энергетической оболочке. Опыт астрального тела происходит в астральной оболочке. Опыт ментального тела, виджняна майя, происходит в ментальной оболочке. Опыт причинного тела происходит в анандамая коша, в причинной оболочке. Тогда гуру говорит: любой опыт связан с оболочками. Различай атман и пять оболочек. Ты не оболочки, ты атман. Опыт происходит не с тобой. Это не твой опыт. Зачем он тебе нужен? Зачем ты за него цепляешься? С одной стороны, опыт нужен для того, чтобы ориентироваться в оболочках. Это как ступени, вехи, чтобы идти дальше. И нет ничего плохого, чтобы переживать опыт. Если вы переживаете опыт, отлично. Плохо, когда происходит цепляние, нераспознавание опыта, неразличение опыта и пяти оболочек. Вот это плохо. Когда мы путаем опыт и себя, тогда гуру говорит: ты не опыт, опыт в оболочках. А ты не оболочки, ты атман. Найди чистый атман за пределами оболочек. И вот отсюда начинается джняна-йога. В джняна-йоге ученик должен понять сущность атмана, выслушав ее, получив передачу. Он должен много размышлять над своей природой. Кто есть я? Что есть мой атман? Почему махавакхи ведической традиции, махавакхи упанишат говорят, что мой атман есть абсолют, брахман, моя самость есть Бог, абсолют. Как это может быть? Почему они говорят «тат твамаси»? Ты есть то, Ишвара. Тат означает Ишвара, твам означает ты, аси означает есть. На каком уровне я есть Ишвара? Как я могу быть Ишварой? Они говорят «ахам брахмасми». На каком уровне я могу быть брахмасми? И джняна-йога означает, что мы следуем путем шраваны, мананы, осмысления. И затем, когда мы отделяем атман от пяти оболочек, мы внезапно получаем трансцендентный опыт. И впервые гуру говорит: а вот это опыт – большая драгоценность. Вот этот опыт, ты можешь признать его как истинный. Вот все предыдущие опыты были как стекло, а этот бриллиант, храни его как волшебную драгоценность. Можешь на него опираться. Ты не можешь привязаться к нему, потому что он не привязан ни к чему. Ты не можешь делать его опорой для своего эго, потому что он безопорный. И когда мы научимся различать опыт пяти оболочек от опыта истинного «я», мы готовы вступить на нидидхьясану. Путь нидидхьясана означает путь вынашивания опыта атмана, высшего «я». Таким образом развивается джняна-йога. И когда мы прошли эти стадии чария, крия, йога и джняна, на стадии джняны мы по-настоящему вступаем на путь мокша-дхармы. Мокша-дхарма находит апогей свой в джняне. Существуют дальнейшие пути движения по пути мокша-дхармы. И эти пути описаны в семи землях мудрости, в семи джняна-бхумиках. Семь земель мудрости, учение 16 кала. Это главные критерии того, как развивается наше духовное созревание и наш духовный опыт. Но их мы обсудим в следующий раз. Значит, лекция затянется на полтора часа. Ом.
О-о-о.